Киноклуб 12+, где юные ученики киношколы имени Магафина задают вопросы профессиональным киношникам. Сегодня нашим гостем стал Антон Долин, известный российский кинокритик, журналист и радиоведущий, главный редактор журнала «Искусство и кино», а также автор программы «Радио Долин».
Так, здравствуйте, Антон.
Привет, привет.
Итак, сегодня мы говорим о скрытых смыслах кино. Антон, у меня первый вопрос к вам. Мне просто вот не могу не спросить вас, хоть у нас немножко другая тема, не могу вас как кинокритика не спросить. Очень интересно. Вот, казалось бы, есть кинопроизводство, есть зрители, и как бы где-то посередине находится кинокритика. И вот интересен ваш сегодняшний взгляд. Как вы думаете, для чего существует такая профессия, как кинокритик?
Ну, знаете, ответ на этот вопрос, как бы честный, он должен быть довольно длинным. Во-первых, кинокритиков очень-очень много разных. Не только людей разных, но и разных типов кинокритики. Кинокритик — тот человек, который посмотрел фильм и написал анонс на один абзац. Это классный фильм про «Черную вдову», героиню вселенной Марвел. В главной роли, как всегда, ваша любимая Скарлетт Йоханссон, и она надерет задницы всем злодеям. Это, в общем, вид кинокритики. То же самое может быть в интернете, на радио, в телевидении, где угодно еще. А также кинокритик может быть человек, который напишет целую... Вот у меня есть товарищ француз, он написал про фильм «Малхолланд Драйв» книжку. Вот, ну и таких книжек много. Он исследовал очень долго один фильм и написал несколько сотен страниц о нем. Это тоже кинокритика. Понятно, что у них совершенно разные назначения. Первый автор, это может быть один и тот же человек, но в первом случае это просто совет, на что сходить в кино или что включить у себя дома. Вот, люди используют кинокритиков сервисно. Кинокритик – человек, дающий совет, который отличается от рекламного агента, который за деньги любой фильм вам хочет продать. А кинокритик продает не любой, а тот, который ему самому кажется хорошим. И кинокритик дает какие-то аргументы и, ну, поручается своей репутацией за то, что ему не заплатили, он не рекламирует фильм, а действительно считает его достойным. Вот. А кинокритик, который разбирает фильм таким образом, он работает на аудиторию, точно уже совершенно смотревшую этот фильм, который не надо этот фильм продавать, даже продавать бесплатно, продавать из лучших соображений. Для людей, которым недостаточно посмотреть фильм и получить от него удовольствие, а хочется с ним сколько-то еще времени провести, с ним сколько-то прожить. Вот сегодня вы говорите тут про Триера, 20-летие «Танцующей в темноте», ее награждение на Каннском фестивале. Я с этим фильмом живу эти 20 лет, вот в буквальном смысле слова. Все это время я писал разные версии своей книги про Триера, разные статьи, читал разные лекции, вспоминал этот фильм с каждым следующим фильмом Триера. И он со мной постоянно. И, конечно, это не имеет отношения к анонсированию, к рекламированию, к рассказыванию о том, что посмотреть этим вечером. Это другого рода деятельность. И между ними очень много серых зон. То есть от зоны сугубо служебной, посоветовать, что посмотреть, абсолютно самостоятельного художественного, философского, культурологического, киноведческого творчества, существует масса промежуточных элементов. Ну, например, если я смотрю фильм на Каннском фестивале, пишу рецензию оттуда. Если я работаю для информационного агентства, я напишу информацию об этом фильме, что в нем хорошего. Если я работаю для журнала Variety, то я обязательно в своей рецензии, написав ее в тот же день, расскажу о том, на скольких территориях этот фильм будет продан, есть ли у него шанс на золотую пальмовую ветвь. А если я пишу для журнала «Фильм Коммент», например, или «Искусство кино», то мне вообще будет плевать на то, получит ли он приз. Я пишу для вечности, пусть даже и быстро. И я пишу совершенно иначе. Я пишу о том, какие там смыслы, аллюзии, на что это похоже, на что не похоже, оригинально это, банально. То есть это совершенно другого типа разбор. Зрителей тоже бесконечное количество, они очень разные, и у них разные потребности. Кому-то хочется получить короткий совет, да или нет, как люди иногда спрашивают, сколько звездочек из 10, или сколько звездочек из 5, а другим звездочки вообще не интересно, вот как они никогда не были интересны, например, мне.
Какой самый необычный фильм, который вы когда-либо видели и оценивали?
Их было очень много. Дело в том, что человек же, и даже и взрослый, растет, развивается, и у него возникают, ну, как бы, у него меняется представление о необычном. Когда-то я посмотрел вот в вашем примерно возрасте фильм «Астенический синдром» Киры Муратовой, и мне показалось невероятно необычным. И это ощущение есть до сих пор, хотя сейчас уже фильмы вот такого рода, такого типа, они существуют. В моем внутреннем каталоге существуют, я представляю себе, как они устроены, могу об этом говорить. Вот, что касается следующего, да, вот когда я начал заниматься критикой профессионально, постепенно, для меня всегда такой челлендж и очень интересный опыт фильмы Дэвида Линча, хотя я очень его люблю, очень хорошо знаю, в них можно копаться бесконечно, каждый следующий просмотр приносит всегда дополнительные какие-то смыслы. Из азиатского кино я очень высоко ценю Апичитпонга Вираситакуна. Мне кажется, это удивительный режиссер. Он очень необычное кино снимает. Совершенно свое у него видение, свой взгляд мира. Из европейцев современных итальянка Алича Рорвахер, по-моему, сегодня одна из самых интересных, нетривиальных постановщиц, которые в мире есть. Ну, там несколько имен назвал. На самом деле, можно, конечно, часами перечислять режиссеров, потому что талантливый — это и есть необычный всегда, то есть не похожий на все остальное.
Здравствуйте, здравствуйте. Эдик сказал, что сегодня можно говорить совершенно все, вступать в любую дискуссию. Я, собственно говоря, последую этим совету. Мне кажется, что вот кинокритик Антон Долин максимально и максимально стереотипно мыслит.
Руслан, извини.
Задать вопрос.
Можно, все нормально.
Во-первых, мне очень нравятся фразы, которые говорит про вас Александр Сокуров. Вы воспринимаете кино, киноискусство, как тушу, которую необходимо сожрать. Это не моя цитата, это он прям так говорил, он гениальный режиссер, он очень знает, о чем говорит. Только к этому я добавлю человек, который, ну, честно говоря, не просто ее ест, а у которого вкусовые рецепторы настроены так, что он не может прочувствовать эту еду, что он просто не ощущает вкус. Я же не говорю о переваривании, то есть какой-то интерпретации или чем-то таким. Вы говорили, что у вас нет кинообразования, но на самом деле это очень-очень заметно. Мне просто кажется, что меня совершенно удивляет, почему до такой степени стереотипное, простое, просто мнение, примитивное, ретрансляция, по сути дела, общественного мнения, просто которое облачает чуть-чуть более грамотный язык. Мне кажется, что это совершенно не кинокритика, что вы делаете. Меня совершенно это очень раздражает, потому что я человек, который читаю очень много кинокритики, в основном, конечно, российских. Вот.
Руслан, стоп. Мы сегодня не занимаемся диссами, мы не занимаемся сегодня разборами конкретно работ нашего гостя. Мы сегодня конкретно обсуждаем, как найти скрытый смысл кинематографе. Мне кажется, что для того, чтобы там обсудить чьи-то работы, есть другие площадки. И, пожалуйста, Руслан.
Не, послушайте, давайте я отвечу, на самом деле, это совершенно легитимная, нормальная реплика, ничего тут такого нету. Но если не скучно другим, конечно, это слушать, это другой вопрос. В чем прелесть кинокритики? Это абсолютно демократичная штука. Если вам какой-то кинокритик не нравится, вы просто его не читайте, или не слушайте, не смотрите, найдите другого. Их много, нас много. Лично я, когда о каком-то фильме, уже вышедшем в Америке, например, в Америке, еще ничего не знаю, я залезаю на сайт Rotten Tomatoes, наверняка вы все его прекрасно знаете. Там сотня, иногда сотни рецензий моих коллег, я их читаю, они очень разные. После этого я с кем-то соглашаюсь, с кем-то нет, ну и какие-то ожидания свои формирую. Если есть люди, которые мыслят абсолютно противоположным образом, чем то, что нравится и интересно мне. Я просто их убрал из своего диапазона. Но есть, правда, те, кто исследует кинокритику и читают даже кинокритиков, с которыми они не согласны. Это тоже нормально. Но если вы не исследователь кинокритики, там, пишущий об этом статьи, то вам, мне кажется, просто не нужно себя раздражать этим дополнительно. Это ни к чему. Поверьте, мне как бы неприлично об этом говорить, поэтому я никого называть не буду. И у меня есть и всегда были критики, которых мне читать невыносимо. Я считаю их абсолютными идиотами. Но что делать? Мы все работаем в одном поле, и я стараюсь никому никогда об этом не говорить. Вот. И вы подрастете, тоже научитесь этому. Простите за как бы взрослый тон, высокомерный по отношению к вам. Вот. А что касается стереотипного мышления, это очень хорошая тема. Что такое вообще стереотип в оценке фильма? Вот как он складывается? Это некий консенсус. Вот, условно говоря, на Rotten Tomatoes какого-то фильма возьмем крайний случай, да, 98% положительных оценок. И если вы про такой фильм пишете, это гениальный фильм, вы мыслите стереотипно, даже если вы правда так думаете, это уже стереотип. Или наоборот, какой-нибудь фильм считается очень плохим. Все говорят, что он плохой, и вы говорите, что он плохой. Нас, критиков, от этого спасают, насколько возможно, две вещи. Во-первых, пресс-показы. Во-вторых, фестивали. Особенно фестивали. Все важные фильмы года в основном мы смотрим на фестивале. Вот, например, фильм «Форма воды». Можно считать абсолютным стереотипом то, что я написал, что это прекрасный фильм, потом он победил на Венецианском фестивале, а после этого получил главный Оскар. И мы читаем многих критиков, которые пишут, какое же это говнище. А Антон Долин написал, что хорошо. И его везде наградили. Фильм, а не Антона Долина. Ну и это вызывает какое-то раздражение. Я много раз с такой реакцией сталкивался. Единственная внутренняя защита, которая у меня есть от этого, только внутренняя, внешней нету. Я не могу защититься от людей, которые говорят, что я плохой критик. Это их право так считать и так говорить. Это то, что я видел фильм «Форма воды», поскольку у меня было интервью с режиссером, за 2 дня до начала фестиваля, до его премьеры. Его не видел никто. У нас было эмбарго, нельзя было о нем писать. Я увидел и решил, что это потрясающий фильм. До того, как его кто-то увидел, до того, как кто-то о нем написал, до того, как он получил приз, до того, как он получил Оскар. И когда люди ретроспективно читают мою рецензию, после того, как фильм все это набрал, и видят эту положительную оценку, очень многих это бесит. Антон Долин опять сказал, как говорят все. Но так уж устроены мои вкусовые рецепторы, они так устроены, что очень часто я предугадываю это общественное мнение. И очень просто это проверить, погуглив день или дату написания рецензии и ее опубликования. Они очень часто, мои тексты, публикуются до того, я еще довольно быстро пишу, как публикуются какие-то другие. Вот и все. Что касается пожирания туши кинематографа, ну, туша значит, кинематограф мертв. Я так не считаю. Мне не кажется, что кино умерло. И если считать, что оно живое, а мы, критики, такие паразиты, которые пьют из него кровь и им питаются, это тоже легитимный взгляд. Но паразиты пьют кровь и не приносят никакой пользы того, чью кровь они пьют. А если вы поговорите с режиссерами, с любыми, да и с Сокуровым тем же самым, если поговорить, а не просто вырвать цитату одну из контекста, они все вам скажут, что критики полезны, что критики помогают им иногда разобраться в них самих, что критики помогают протоптать дорогу от зрителя до критика, до режиссера, до фильма, и от фильма до зрителя обратно, что критики, в особенности в отношении авторского кино, очень в этом смысле полезны. И в этом смысле, ну, мы не паразиты, а люди, которые являются некими проводниками. Другое дело, что есть замечательные следопыты, которым проводники не нужны. Они идут в лес, и им хочется самим по компасу найти вот этот вот черный вигвам. Они его находят. И эти люди не читают критиков, они сами себе критики. И это абсолютно нормально и в порядке вещей.
Антон, спасибо вам большое за крайне корректный ответ.
Во время того, как вы говорили про стереотипы в кино и стереотипы в рецензиях, мне можно чуть-чуть уточнить? Представим, например, человек написал, что вот все написали, что кино хорошее, человек написал, что кино хорошее. Но тут у меня задается вопрос. А если, например, человек написал, что оно хорошее, но взглянул по-другому, то есть у него несколько... другие впечатления от фильма, но тоже хорошие. Кто-то посмотрел и понял этот фильм так, кто-то посмотрел этот фильм и понял его так. Это тоже стереотипное мышление? Или я чего-то не понимаю?
Слушайте, честно, я сам не очень знаю, что имелось в виду под стереотипным мышлением. Что такое вообще стереотипное мышление? Стереотипы же разные бывают. Если я скажу, что Путин очень плохой человек, это стереотип. Если я скажу, что он очень классный президент, это другой стереотип. Они друг другу противоположны. Если я скажу, что Ларс фон Триер гений, это стереотип. Если я скажу, что Ларс фон Триер манипулятор и бездарный копирователь Тарковского, это тоже стереотип. Главное, мне кажется, ну, то есть... Я работаю простым образом, когда я пишу рецензию, в том числе фестивальный или после премьер, я просто стараюсь, посмотрел фильм и сразу пошел написал об этом. Иногда бывают случаи, я сказал об этом, я читаю коллег, но обычно все-таки после того, как я напишу свою статью. Что такое стереотипное мышление, это другой вопрос. Я думаю, что нет людей, избавленных от стереотипов. У каждого они есть. Вот, ну, например, не знаю, вот человек считает себя там радикальной феминисткой, например. И если в фильме много мужчин, то для этой женщины это плохой фильм. И это тоже стереотип. Ну, человек действительно в это верит, но это стереотип в том смысле, что это применяется ко всем фильмам. Если нету женщин, значит, это плохо. Ну, поэтому, если вы хотите спросить, можно ли сделать совершенно не стереотипное полностью мышление, ну, для этого надо жить на необитаемом острове, не читать никаких книг, не видеть никаких фильмов в жизни. То есть иметь совершенно другие основания для своего воспитания. Но я не думаю, что кому-то возможно полностью от этого избавиться.
Здравствуйте, я хотела задать вопрос, каким фильмам вы отдаете предпочтение, короткометражным или полнометражным, и почему?
Тут это очень простой вопрос для меня. Я смотрю и описываю полнометражное кино. У короткометражного кино совершенно свои другие законы, другая среда бытования. Я начинал, и, в общем-то, по большому счету не изменилось, как критик такого общего применения, то есть сервисный критик. Я рассказывал людям, какие фильмы идут в кино и на что можно сходить. Собственно говоря, в прокате, как вы знаете, короткий метр почти не показывают. Когда показывают, то только в виде каких-то альманахов и сборников. И из этого следует, что моя основная работа – это смотреть и описывать полнометражные фильмы. Короткий метр – это отдельная вселенная. Есть люди, которые этим профессионально занимаются, делают эти фильмы, смотрят их, анализируют. Это не я. Но дело не в том, что полнометражные лучше, чем короткометражные. Это, конечно, нелепость. Просто это не моя сфера. Вот и все.
Здравствуйте. У меня вопрос конкретно про фильм, который выиграл «Оскар» и Каннский кинофестиваль «Паразиты». У нас сегодня тема о тайных смыслах в кино. И как я много раз читала, «Паразиты» вообще изменил и довольно-таки громкий, и изменил представление о кино и сильно повлиял на современный кинематограф. Вопрос такой, почему?
Ну, во-первых, его влияние...
Почему же «Паразиты» и как они это сделали?
Влияние его на мировой кинематограф мы еще не имели возможности оценить, потому что он только что, вот в начале этого года, 20-го, получив «Оскар», всему миру стал известен. Потому что Каннский фестиваль работает гораздо уже, конечно, чем «Оскар», в смысле как бы, рекламы фильма. Вы хотите спросить, что в этом фильме такого, что он получил все свои награды и почему он настолько успешен? Есть масса ответов на этот вопрос, но нет какого-то единого однозначного ответа. Понимаете, если существовал бы рецепт успеха, то к нему прибегали бы все. Если существует некая формула, некая модель, как сделать фильм успешным, то, ну, я, например, скажу, этот фильм успешен, потому что там две семьи, и в одной есть папа, мама, сын и дочь, и во второй. И когда об этом, то это всем интересно. Ну, понятно, что можно написать 100 тысяч сценариев с этой же моделью, и они не будут работать. Обычно история успеха – это история, когда все сходится. Тут все сошлось. Что сошлось? Во-первых, уникальное качество Пон Джун Хо, его способность сделать кино абсолютно свое собственное и авторское, но доступное для большой аудитории, которое можно хоть детям показывать. Оно внятное, оно развлекательное, оно смешное, оно с саспенсом вполне хичкоковским. При этом оно глубокое. С одной стороны, это как бы черная комедия, а с другой стороны, это политическое, социальное высказывание. То есть этот пласт тут тоже есть. С одной стороны, это сугубо корейская история, и корейцы или корееведы могли бы вам рассказать, сколько там специфических корейских вещей, которые мы с вами не считываем. С другой стороны, социальное расслоение, богатые и бедные, привилегированные и лишенные привилегии – это всеобщая тема, всем понятная. Для Америки, то есть для «Оскара» в этом году еще это была такая палочка-выручалочка. Потому что вы же знаете, конечно, все, что Американская Академия уже не первый год сражается за то, ну, чтобы была репрезентация равная для всех. Чтобы были афроамериканцы, чтобы были азиаты, латиноамериканцы, чтобы были женщины, не только мужчины. Но вот этот год «Оскаровский» чрезвычайно яркий. Он, как назло, почти весь состоял из фильмов про белых гетеросексуальных мужчин. Просто ужас. Ну, так совпало. «Однажды в Голливуде», «Ирландец», «Форд против Феррари», «1917». Ну, это просто первое, что приходит в голову. Ярчайший, прекрасный фильм. Один другого лучше. И Пон Джун Хо очень повезло, потому что его фильм не только яркий, но он еще и азиатский. И там героев поровну, мужчин и женщин, абсолютно. То есть он еще попал под это представление о равноправии. Это не значит, что если бы там это было и больше ничего, то он бы все равно выиграл. Но просто в этой ситуации, когда полно ярких фильмов, и непонятно, как считать, что лучше, какой может быть лучше, «Кролик Джоджо» или «Тарантино», или «Скорсезе», все хорошие, все разные. Вот, или «Мендес». А «Паразиты» просто другие, и при этом отвечают всем как бы политическим запросам. И сам фильм политический, тематический. И это, я думаю, принесло ему победу. Вот мое объяснение персональное. Не значит, что оно верное, но мне кажется, что в этом есть определенная логика.
Здравствуйте, у меня такой вопрос. Скажите, может ли кинокритик быть хорошим режиссером и режиссер быть хорошим кинокритиком? Ведь, как говорят, хороший литератор – это человек начитанный, а хороший режиссер – это человек насмотренный. На мой взгляд, самые насмотренные люди – это как раз-таки кинокритики. И второй вопрос. Было ли у вас когда-нибудь желание снять свой фильм?
Это не совсем верный силлогизм. Может быть, хорошему режиссеру надо быть насмотренным, хотя не все хорошие режиссеры насмотренные. Среди них есть люди очень насмотренные, как там Тарантино или Каурисмяки. И есть абсолютно неотесанные, которые вообще ничего не видели и не хотят смотреть. Ну, тот же самый Линч, он гений, абсолютно не синефил. Он очень мало что смотрел и мало что смотрит. Вот. Его фильмы там сравнивают с бергмановскими, выясняется, что он Бергман только фамилию слышал. Вот. Но он в других вещах образованный. Это не значит, что он какой-то там идиот. Просто вот так вот очень часто американское образование от каких-то вещей нас дистанцирует. Мне кажется, что хороший кинокритик может стать хорошим режиссером. И, наверное, наоборот, хотя обратных случаев не знаю. То есть можно покинуть один стан и перейти в другой. Но совмещать, по-моему, невозможно. Кроме того, мне кажется, даже если ты перейдешь из одного лагеря в другой, ты будешь хорош по-настоящему. Или как режиссер, или как кинокритик. Очень мало знаю людей, которые одинаково хороши и там, и здесь. Функционировать можно и там, и здесь. Можно быть блестящим кинокритиком и научиться снимать неплохие фильмы. Или великолепным режиссером, который начинал с интересных рецензий. Но не потрясающих, а просто интересных. Понимаете, с этой точки зрения мне представляется, что это просто работы разных полушарий мозга. Вы же знаете про то, что да, одно полушарие отвечает за анализ, а другое отвечает за творчество и креативность. У режиссера, у любого художника творчество должно быть на максимум выкручено. А у любого хорошего критика аналитика должна быть выкручена на максимум. Это просто разные типы сознания, понимаете? Поэт и ученый. Если вы смотрели «Сталкер», да, вот там есть писатель и ученый. Это разные типы. Это разные темпераменты, разное вообще все. Вот. Поэтому с моей точки зрения это скорее несовместимая вещь, хотя, как и любое правило, это правило тоже имеет свои исключения. Вот. То, что касается меня, у меня точно никогда не было такого желания и достаточно фильмов на земле, незачем умножать их количество. Я думаю, что я мог бы когда-нибудь сделать, если было бы нужно, ну, такой кинокритический фильм. Фильм вроде видеоэссе большого. Разбор какого-то другого фильма или творчества режиссера. Но это не совсем кино тоже в том понимании, которое мы с вами вкладываем в это слово. Это все-таки тоже работа кинокритики, просто в ином формате. Так, да. Размышления о кино – это то, что мне гораздо интереснее, чем производство собственного творчества, которое я не уверен, что вообще мне по уму и по силам. Вот примерно так.
Скажите, пожалуйста, у меня к вам такой вопрос. А влияет ли возраст на восприятие скрытого смысла и нужно ли возрастное ограничение фильмам? Спасибо.
Ну, возрастное ограничение нужно, без этого не функционирует просто государственная система проката никакая, к сожалению. Просто я считаю, что оно всегда должно быть рекомендательным, а не запретительным. То есть, с моей точки зрения, родитель или опекун должен иметь право своего ребенка повести на тот фильм, который считает нужным. И я своего старшего сына водил, и младшего водил много раз на фильмы, на которые им нельзя было ходить. Но я делаю это, пользуясь служебным положением, я знаю, что в России много где не пускают. И это плохо. С моей точки зрения, это неправильно. На восприятие кино влияет все. гендер, возраст, образование, вкус, как вы позавтракали утром, не болит ли у вас голова, все влияет на восприятие. Правда, я не преувеличиваю. Так и есть. И возраст в том числе. И это не значит, что чем вы старше, тем вы будете умнее или, наоборот, глупее. Это ничего не значит. Просто в разном возрасте вы можете один и тот же фильм по-разному воспринять. И у восприятия молодого человека, и зрелого, и пожилого есть у каждого свои возможные преимущества. Вот. Ну, точно так же, как в творчестве. Вы же знаете, что есть люди, которые начинали с гениальных фильмов, потом стали снимать посредственные. А есть те, кто начинал с довольно средних, а потом вышел на какой-то совершенно гениальный уровень. Это просто, ну, внутренние какие-то ритмы, которые невозможно посчитать никак. Они просто такие, и все. Индивидуально у каждого. Но я считаю, конечно, что начиная с лет 12-13 можно показывать человеку вообще все. Вот мое мнение лично.
По поводу скрытого смысла, фильм «Голова Ластик» Дэвида Линча, который я недавно посмотрела, и он мне просто эмоционально, он мне, не знаю, взорвал мозг, и я не могу избавиться от этого ощущения, но я никак не могу понять этот смысл, и я бы очень хотела, я была бы очень благодарна, если бы вы мне расшифровали этот смысл.
«Голова Ластик» — один из, по-моему, самых прекрасных фильмов, вообще снятых за всю историю кино. Прекрасность его, в том числе, в его неполной объяснимости. Там есть вещи, которые, ну, невозможно расшифровать до конца, и не нужно, по-моему. Но если вас интересует в целом, что называется, про что этот фильм, то это не так сложно. Главный герой — это угнетенный мужчина. Он такой герой немножко кафкианского типа, я имею в виду Франца Кафку. Вот, который совершенно потерян, растерян, который идет к своей девушке, выясняет, что она беременна. И угнетен этим фактом, не знает, что с этим делать. Я думаю, что очень многим знакома такая ситуация. Дальше у него рождается ребенок. И большая часть фильма — это человек в одиночестве в комнате наедине с плачущим ребенком, который не может успокоиться. И это тоже очень житейская, на самом деле, эмоция. Многие молодые родители через это проходили. Да и не обязательно молодые, любые, но в особенности молодые. Ты не можешь спать, тебя раздражает это существо, но в то же время это твой ребенок, ты ничего не сделаешь, его не ударишь, не усыпишь ни каким-то там средством. Ты должен просто его успокоить, а тебе самому неспокойно. И это разговор о том, что мы все немножко дети, такие неспокойные, просто не все кричат в голос. И герой Генри, он похож, конечно, на этого ребенка, он такой же странный, необъяснимый, сам себя не понимающий человек, который проваливается в какие-то сновидения. И сам этот ребенок устроен как сновидение, потому что он не совсем человеческий. Но это тоже прекрасная метафора, показывающая, что когда новый человек появляется в твоем доме, в твоей семье, когда рождается ребенок, это некое новое существо. Он часть тебя, но при этом он не часть тебя, он отдельно от тебя. У него свои эмоции, у него своя внешность. И это крайне странное ощущение, говорим, как отец двоих детей. Вот. И странность этого ощущения Линч передал очень точно. И с этой точки зрения это прекрасная психологическая картина, а не только сюрреалистический какой-то трип. Но, конечно, те средства, которые выбирает Линч, сны, которые он экранизирует, странные песни, которые там звучат, сам этот эпизод с головой ластиком, человек на планете, некий бог, который решает судьбу этого главного героя, появляющегося в начале. Все это выводит за фильм за пределы сугубо психологического, прагматического толкования. Ну и слава богу.
Как вы видите перспективу развития полного метра? Можно ли сказать, что сейчас полный метр что мы на пороге каких-то глобальных изменений в кино? Или же это просто такой маятник, который качнулся в одну сторону, а потом сейчас люди соскучатся по полному метру и рванут все в кинотеатры, и маятник качнется обратно в другую сторону? Или у вас есть какая-то третья позиция по этому вопросу? Спасибо.
Ну, во-первых, я не согласен с тем, что есть кризис в полнометражном кино. Вы знаете, вот тот же «Оскар», он для многих является показателем, может, это грустно, но это так. И посчитали средние критические оценки фильмов, которые попали в номинацию «Лучший фильм года» в этом году. И поняли, что все годы «Оскара», этот год прошлый, вот 19-й, он второй по качеству после, по-моему, 75-го, когда были... уже не помню, типа там «Таксисты», «Полет гнездом кукушки». То есть кино вот такое мейнстримное, а это не только американское кино, да, 1917 — это английский фильм, а «Паразиты» — это корейский фильм. Понятно, что «Оскар» — это не самое такое элитное, заумное, сложное кино, но уровень довольно высокий. Прошлый год, первый год за долгое время, когда все три главных фестиваля наградили, на мой взгляд, отличные фильмы. Израильский фильм «Синонимы» в Берлине, корейский фильм «Паразиты» в Каннах и американский фильм «Джокер» в Венеции. Смотрите, три разных абсолютно страны и области, три совершенно разных жанра, да, во всех трех фильмах при этом присутствует элемент и комедии, и трагедии, все это перемешано. Нет у меня ощущения кризиса, понимаете? Ну, если оно у вас есть, тут невозможно ничем помочь, потому что это внутреннее ощущение. Есть те, для кого великое кино закончилось в 30-х или в 50-х. Я знаю лично таких людей. Для них кризис начался уже в 60-х, и все. И чем дальше, тем хуже. Вот, но это возможный подход. Просто мне всегда интересно современное. Почему? Потому что я живу в современном мире, и мне он интересен. Мне интереснее фильмы, которые отражают то, что творится в нашем мире, а не те, которые отражают другую, уже ушедшую вселенную. Хотя и в них, конечно, есть тоже свое очарование. Что касается сериалов, мне кажется, сериалы и фильмы друг другу не противники и не враги. Это два разных вида искусства, хотя у них один корень. И сколько мы слышали криков, что кино убьет театр. Ну, не убило, понимаете? Наоборот, Эйзенштейн родился из Мерхольда. Мерхольда убили сталинские палачи, а не Эйзенштейна. А так они нормально существовали, вообще без проблем. До сих пор у театра все хорошо. Сколько говорили про смерть оперы, никому она не нужна. Вот этот карантин, у меня все в моей ленте смотрят оперы, в том числе очень молодые. Куча новых классных постановок. Ничего не произошло с оперой, понимаете? Хотя, казалось бы, в 19 веке она себя уже изжила. А нет. Я вообще не знаю видов искусства, которые завяли и исчезли. Они все живут со времен примерно античной Греции или раньше. И кино просто самое молодое из них, значит, оно еще дольше проживет. Ничего с ним не будет. Сериал — это одна из форм бытования кино, которая отпочковалась, превратилась в самостоятельное искусство. Она еще моложе. Потом говорили, что телевидение убьет кинематограф. Еще в 60-х говорили, ну не убило же, правильно? Теперь что интернет убьет там кино? Нет, там стриминговые сервисы. А нам говорит статистика, что люди, которые ходят в кинотеатры, это те самые люди, которые наиболее активно пользуются Netflix. Не другие люди, не то, что одни смотрят Netflix, и другие, и из-за этого они не ходят в кино. И в кино ходит меньше людей. Нет, чем больше Netflix, тем больше людей любят кино, интересуются кино и ходят в том числе в кинотеатр. Вот так это странно связано. Поэтому я с большим оптимизмом смотрю на будущее кинематографа как искусства. Честное слово, это может быть какой-то неоправданный оптимизм, но я правда так на это смотрю.
Хорошо, спасибо большое. Спасибо большое всем, кто сегодня присутствовал на киноклубе 12+. Еще увидимся.
Спасибо, друзья. Передайте вашему гневному первому спикеру, пусть он мне, если хочет, в личное сообщение что-нибудь напишет. Я с удовольствием ему отвечу, если это не будет очень длинный и сложный вопрос.
Смотрите и слушайте все выпуски киноклуба 12+. До скорых встреч!